дурак? Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе». А мой сегодняшний гость – Олег Митваль. Олег Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юный ботаник, поскольку окончил школу с золотой медалью, электротехник, доктор...
Поскольку закончил Московский электротехнический институт связи...
С красным дипломом.
Вы знаете, в дипломе было всего 4 четверки, остальные пятерки.
А ну, почти с красным, с розовым таким дипломом.
Ну, розовый сейчас не модно говорить, да, но с красноватым, да.
Доктор исторических наук, обратите внимание.
Да, дело в том, что тема моей диссертации была история, что называется сейчас public relations. Это информационная политика. В Советском Союзе это называлось информационная политика, и я, честно говоря, эту тему... с интересом изучал.
Дальше. Бизнесмен, конечно.
Да, был до 2004 года.
А в 2004 снова стал ботаником, потому что вернулся к охране окружающей
среды. Я бы не сказал, что для того, чтобы быть госслужащим, сегодня надо быть ботаником. Для этого...
Ну, сфера такая ботаническая.
Вы знаете, на самом деле, основное, чем я пытался заниматься, это тем, что я смотрел в законодательство Российской Федерации, поднимал глаза и смотрел, и видел, что в жизни немножко по-другому. И в отличие от тех людей, которые сидели на кухне, обсуждали, что ай-яй-яй, как все не соответствует закону, пытался сделать так, чтобы все в округе соответствовало закону. Но, может быть, как бы я, скажем так, рано этим начал заниматься, но с другой стороны, когда я включал радиоприемники, включал телевизор, наш президент говорил о том, что у нас должно быть главенство закона. Я дополнительно питался энергией от, так сказать, этой информации и пытался работать дальше. Ну вот, что я сделал, что не сделал, наверное, проще спросить у экологических организаций. Я считаю, что...
Поговорим, да. И у слушателей тоже спросим это. Вот вы так легко меняли свою судьбу. Раз и поворот, и на следующий этап. Это от решительности или от чего? Или от того, что надоедало заниматься
одним и тем
же?
Вы знаете, я не боюсь менять свою судьбу. Когда я исхожу из известного посыла, что жизнь дается один раз, и надо успеть в этой жизни сделать максимум того, что ты можешь сделать. А для этого, когда ты видишь, что ты подошел к тому этапу, когда ты дальше в этом отношении ничего принципиального сделать не можешь, то вполне в качестве идеи просто повернуть себя. И причем это можно делать в любом возрасте. Вот мне говорили, например, все, что я, так сказать, страдаю избыточным весом, и я не похудею, потому что для этого, так сказать, надо какие-то диеты, супердиетологи, врачи, прочитать книжку как минимум Оксаны Робски, как максимум Володи Соловьева, и тогда точно похудеешь.
Вот. Тут достаточно было поработать 4 года на посту замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
По состоянию на май я прекрасно 4 года отработал в Роспотребнадзоре, был в том же весе 113,5 килограмм, и в мае, 25 мая, я принял для себя решение, что мне надо сбросить 20 там, килограмм.
Это со скольких?
Со 113 я сбросил до 90, соответственно, так как я это делал 2 месяца, у меня размеры с 60 до 52 сократились. То есть, естественно, чем быстрее делаешь, тем меньше денег на одежду уходит, потому что не успеваешь, так сказать, поразить всех разнообразием костюмов. Вот. Кстати, вот мы говорили с вами перед эфиром о том, что если потом будет настроение у радиостанции и, так сказать, у кого-то желание, то практически неодеванные вещи мы могли бы мои 60-го размера продать и, например, отправить деньги в какой-нибудь детский дом. Например, я 2 недели назад был в Можайском районе, несмотря на то, что это 70 километров от Москвы, иногда удивляешься, что Москва так близко, вот, и там в тяжелейшем состоянии находится местный детский дом. Я не знаю, куда смотрит прокуратура. Я, честно говоря, в Можайском районе был 2 года назад, когда там разорвало канализационную насосную станцию от старости. просто вытекло, все понимаем, что, и потекло красиво в сторону московского водозабора. Вот. Я приехал туда, был очень удивлен тем, что по планам там было написано, что год назад все поменяли, а на всем, что поменяли, стоит штамп последнего ремонта 1937 года.
Ладно, вот. Вернемся, да, к одежде, да, на Черкизон мы, конечно, не пойдем ее продавать.
Я нет, думаю, я считаю, кстати, вы сказали, это ваша была идея как-нибудь ее распродать красиво. Я считаю, что если главный редактор и руководитель, вождь радиостанции «Эхо Москвы» на следующий день будет в Москве, я слышал, сейчас он в командировке в ответственной, секретной и заграничной, то если мы, например, эту тему...
То есть мы Венедиктова отправим на Черкизон или как?
Не, ну, а как вариант, да, как вариант Алексея попросить постоять, так сказать, на Черкизово с моими куртками красивыми, в том числе, которые побывали на Сахалине, на Амуре, ну, в различных экзотических местах.
То есть следы зубов акул на них,
да,
когти
все,
тигров,
да,
этих.
Пулевые дырки, так сказать. Ну и когда и зубы недоброжелатели.
А следы по ней на вертолете нет?
Нет, я дело в том, что охотой браконьерской с вертолета не занимаюсь и вообще охоту ненавижу. А-а-а. Потому что я, честно говоря, не понимаю, как вот крупных млекопитающих можно убивать. Мне кажется, что вот убивать крупные млекопитающие, это все равно, что убивать человека. Вот у меня в семье почти все время есть домашние животные. Вот сейчас у меня живут две маленькие собачки, чихуахуа, ага, чихуахуа, да, которые, да, по-русски называются. И вы знаете, вот когда я смотрю вот эти картинки с охоты, и потом думаю, вот как вот можно взять вот даже в собачку и...
А рыбалка? Вы знаете, или рыба не животное?
Вы знаете, я с детства рыбу не ем, по каким-то причинам, не понимаю, по каким. Вот, а просто убивать... рыбу.
Откуда фосфор брали, хочется,
знаете,
спросить, как в школе-то учили.
Вы знаете, я не знаю, откуда фосфор брали.
Из спичек, что ли, играли со спичками?
Не-не-не, со спичками я не играл, спички детям не игрушка. Вот, соответственно, рыбу я не ел, поэтому убивать животные, да и даже рыбы, убивать ради того, рыбу ради того, чтобы просто получить удовольствие, я считаю, это неправильно. То есть я понимаю так, что друзей наших меньших люди могут убивать только исключительно, если им надо есть. Там,
это как медведь тоже ловит рыбу, которую...
Да, и понятно, что самое дорогое и святое у нас — жизнь, здоровье человека. Вот если человек, там, ему нужен этот фосфор, ему без рыбы нельзя, ну, пойти там, выловить ему эту рыбу. А если просто ради того, чтобы посмотреть, как рыба плавает кверху пузом, бросать в пруд там взрывчатку, или сидеть 2 часа ловить 40 килограмм, а потом не знать, куда эту рыбу девать, ну, я не знаю, это не для меня.
Олег Митвель, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Вернемся к деду, к черту.
Кстати, нам хорошая у вас программа.
Пользование и все остальное к черту. О диете поговорим.
Не, ну, хорошая у нас программа. Мне название очень понравилось, потому что сразу ясно, так сказать, что дураки сюда не заходят, так сказать.
Ну, да, вроде. Хотя некоторые заходящие сразу предупреждают: я дурак, мне выйти. Я говорю: да нет, оставайтесь.
Да нет, уже программа заказана, да.
Куда же денешься? Так и диета. Что с диетой? Кремлевская какая-нибудь модная, тайская?
Вы знаете, мне прям даже как-то неудобно по радио говорить. Во-первых, у меня нет высокооплачиваемого диетолога. Вот такая беда. Соответственно, я не читал вот эти книжки, о которых мы с вами говорили. Я не знаю толком, что такое кремлевская диета. Я 25 мая пришел к одному своему товарищу, доктору, и говорю: слушай, ну вот что-то мне вот надоело. Вот мне уже 42 года, а я вот такой хожу, так сказать, не очень себя комфортно чувствую, и, в общем-то, как-то не очень. И так здоровье, наверное, не очень, все плохо. Ну, понятно, чем больше человек, тем больше крови качает его сердце, и тем быстрее оно выходит, в конечном счете, из строя.
Ну да, вот, и девушки любить перестают, наверное, или нет?
Вы знаете, мне кажется, я, в принципе, давно и удачно женат, поэтому по вопросам любви девушек, наверное, это надо спросить у девушек. Я, как понимаю, в последнее время они выбирают себе юношей не по принципу кубиков на животе. По крайней мере, я это читал в интернете и смотрел в кино. Вот. Но, с другой стороны, я считаю, что просто, ну, если человек выходит к людям, например, причесанный, бреется, приводит себя в порядок, там, как-то выглядит прилично, то если у человека нет, конечно, если у человека нет, конечно, медицинских показаний к тому, чтобы быть толстым, у некоторых просто у людей это трагедия. Угу. И бывает, человек толстый просто из-за того, что он, ну, просто так вот скажем так, просто так к себе относятся, да, и хорошо. Вот я такой красивый, и хорошо. А бывают люди, у которых медицинские проблемы, и там, конечно, вопросов никаких нет, да, ну вот не может быть человек другим, и что делать? Вот если человек может, ну это все равно же просто выглядит нормально. Вот, и мне доктор...
25 мая, да.
25 мая, говорит, я говорю, вот как вот, чего делать, так сказать? Он говорит, что, ну, ты знаешь, тут, наверное, силу воли надо включить. Я говорю, а как ее включить, так сказать? Он говорит, ну, придется не есть хлеб, сладкое, картошку. Я говорю, как вот это все не есть? Он говорит, да, ну, у тебя, конечно, силы воли не хватит. Я говорю, как это не хватит? Ну, в общем, слово за слово. И
что, а все остальное можно? Там сало можно,
вот.
Бананы.
И я говорю, давай пиши, чего можно есть. Вот он мне сказал, что вот на обед можно есть овощи и парную курицу, а завтрак и ужин – киви, чернослив, чай, мед.
Остальное отдать врагу.
А остальное можно не отдать врагу, можно не покупать просто. Соответственно, кстати, вот в такой ситуации кризис – это очень хорошая тема, потому что, в общем-то, не надо ничего дорогого, никакой красной икры, паюсной, тортов, так сказать.
Ладно, свежие овощи сейчас известно, сколько на рынках.
Ой-ой-ой, у нас налажено производство этих овощей, огурцов, вон во всех магазинах шикарные огурцы продаются. И, кстати,
ну и шикарные уже под 250 рублей, между
прочим. Но если есть только одни огурцы, то, наверное, так сказать, без мяса, то я считаю, что если надо показать, где нормально огурцы.
Правда, мясо подорожало.
Да. Если показать, где огурцы можно взять подешевле, я этот вопрос могу помочь. Кстати, после эфира можем съесть в какой-нибудь магазин надежный. Мне, например, нравится «Азбука вкуса». Вот. Я не хочу ничего рекламировать, конечно. Вот. И
так
после этого...
рыба и мясо исключены. Значит, там парная курица, да, вот
да,
мясо птицы.
В результате я, соответственно, с где-то мая месяца практически все время днем ем парные котлеты куриные или просто отварную курицу с любым овощным салатом, с маслом. А утром, вечером киви, чернослив, чай, мед. И уже, насмотревшись телевизионной рекламой, я утром пью бутылочку Донакора, а вечером, извините за рекламу, опять Актимели. Ну, можно любой другой кисломорочный напиток с лактобактериями. И, соответственно, в период активного похудания, у меня 2 месяца, я худел на 23 килограмма 2 месяца, я занимался... Извините, каждый вечер спортом для того, чтобы, так сказать, опять же, не обвисло, как на старой вешалке
одежда. А каким?
Одежда.
Динамическим видом? Кардионагрузка?
Нет, это кардионагрузка,
или,
да.
Или тренажеры?
Нет, это кардионагрузка. Есть такой аппарат, называется эллипс. Он во всех, так сказать...
Это как лыжи, что ли, там?
Ну да, он как бы... Дело в том, что бегать по дорожке японские ученые установили нельзя, микросотрясение мозга. Так как я решил внимательно изучить предмет, как я все пытаюсь сделать, я понял, что самый простой, минут 40, вот это вот кардионагрузки. Потом 2 раза в неделю, там, в воскресенье обязательно сходить в баньку. Алкоголь я, кстати, не пью, это очень важно, потому что алкоголь...
То есть ни в каком виде, даже красное вино.
А я его даже с детства не пил, так что мне было легче. Я не пью и, извините за выражение, не курю, не буду, так сказать, при журналистах. Я понимаю, что журналисты...
Все остальные пороки тоже отсутствуют. То есть,
не-не-не, с остальными пороками посложнее. Долго службы мог и матюкнуться, но сейчас уже в связи с ответственностью и внутренними убеждениями стараюсь силой воли, так сказать, даже когда очень хочется этого не делать, потому что понимаю, что, будучи государственным чиновником, о моем поведении, в общем-то, судят о других государственных чиновниках. Вот и вся ситуация.
Олег Мидвель абсолютно без дураков. А количество еды? После такой пробежки вечерней, наверное, жрать хочется.
Во. Поэтому я внимательно давал меню на вечер. Киви, чернослив, чай и мед. Чернослив – это сухофрукт. При воздействии чая, что он делает? Он расширяется и забивает практически пищевод. То есть организм думает, что ему наконец дали кусок мяса. Вот, но это длится недолго.
Жестоко обманулся организм,
но
и как тебе идет потом на утро хотя бы, когда понимаешь,
отлично,
что это было все-таки не мясо.
Отлично, утром он уже понимает, что обманули, обокрали там и так далее, но ты ему раз опять киви с черносливом, вот, он опять радуется, да.
За идиот, что ли, организм это держит?
Нет, дело в том, что я все-таки пытаюсь доказать, что хозяин мозг, а не живот, да, потому что у некоторых, вот я слышу некоторых коллег, они говорят, даже и наших коллег, я имею в виду радиоведущих, потому что я тоже являюсь радиоведущим на радиостанции CTFM по субботам, вот, не буду рекламировать время, чтобы не сочли, что я, так сказать, сижу, так сказать, маркетинг-программу соседней радиостанции делаю.
Да, известный специалист по пиару.
Да, значит, и я просто вот слышал одного нашего коллегу, который говорит, А что я буду худеть? Вот мне нравлюсь, что я вешу 160 килограмм, я нормально себя чувствую, я могу говорить, так сказать, и так далее. Ну, это отдельная ситуация, как говорится, выбор каждого. Но то, что если человек захочет, и без всяких дорогостоящих диет, без всяких, кстати, новорусских поездок в иностранные клиники, где ставят элитную евроклизму, можно без всего этого обойтись. То есть я встречаю людей, которые
без
возвращаются...
Без серебряных иголочек.
Да-да, вот эти всякие. Вот там эти евроклизмы сейчас самые модные. Очень дорогие сейчас антикризисная программа, так сказать, дорогая евроклизма, и, так сказать, олигарх чуть-чуть худеет. Но худеет не от того, что, так сказать, а от того, что ему звонят из дома и говорят, что вы уже не миллиардер, а просто миллионер.
Но если она евро, она ставится туда же, куда и не евро?
Да-да-да, или... нет, она ставится туда же и такая же резиновая, просто цены в евро.
То же самое,
что в рублях, но там в евро. И вот приезжают люди из этого Мирана, например, да, там, скажем так, с этими евроклизмами, вот, и говорят, ой, а вот, так сказать, а я похудел на 2 килограмма, но сейчас опять поправлюсь и поеду опять туда. Ну, я говорю, ну, в принципе, если, конечно, приехать из Мирана и есть каждый день жареную картошку, то Мирана хватит, ну, буквально на 2 недели, и радостные французские врачи, так сказать, будут потирать руки. Там есть и французские клиники, и австрийские, и я знаю очень много людей, которые просто 4-5 раз в год ездят на разные вот эти суперэлитные курорты и красиво там расплачиваются.
О диете по Митвелю так и не договорим никак. 2 месяца этой диеты, а потом что? Потом, значит, можно переходить на
обычную. Да, самое главное, купить в магазине или на оптовом электрорынке весы и каждое утро взвешиваться. Вот когда ты тормозишь свое... Самое главное, что за 2 эти месяца ты научишься регулировать свой вес. И каждое утро и вечер взвешиваешься, потому что вечером ты тяжелее, чем утром. И просто прикидываешь, вот у меня, например, утром вес там 90,5 нормальный, а вечером там 91,5, и смотришь. Если, так сказать, ты уходишь под 90, это для себя, для кого-то, каждого, то можно, так сказать, в воскресенье съесть кусочек...
Сало с маслом.
Ну, сало с маслом не надо, пускай его наши украинские коллеги едят. Вот. А можно мясо съесть, какого-нибудь говядины нормальной и так далее.
То есть остается проблем. Эта диета надолго, только ее можно разнообразить.
Ее главное держать, да, главное держать, потом чувствуешь себя комфортно, потом организм к этому привыкает, и уже, так сказать, жизнь налаживается. Я скажу больше. Дело в том, что когда я вот в мае месяце пошел на это, у меня... скажем так, я для начала сдал анализы крови, биохимические, я же подходил по науке, и выяснил, что у меня по 8 параметрам кровь не соответствует нормам. Там, доктор, я говорю, доктор, что делать? Он говорит, да не волнуйся, мы тебя вылечим, вот надо вот здесь анапурион, вот здесь это 20 лет ты будешь принимать, и потом у тебя еще будет все лучше, так сказать. А, вот это лекарство, мне какое-то лекарство такое прописали, от которого, значит, надо аккуратно, потому что если он попадет на зубы, потом эмаль смывается. В общем, вот такой набор. Я говорю, а второй вариант? Второй вариант — нормализовать обмен веществ, похудеть. Я говорю, так, одну минуточку, вот это вот все вместе с цветом зубов мы, так сказать, в сторону. А где тут, так сказать, специалист, который знает, что надо кушать? Вот, я прихожу, это было 25 мая, а потом я спокойненько прихожу в августе месяце или в сентябре, сдаю анализы, тьфу-тьфу-тьфу, анализы все в норме. Врачи говорят, какой результат. Я говорю, спасибо, а представляете, как бы заработала наша и не наша фармацевтическая промышленность, если бы 20 лет вот ел вот эти страшные препараты. А некоторые просто до них, потому что они проще.
А вот не ботаники, хотя и ботаники тоже, наверное, а биологи и медики говорят, что генетика играет большую роль.
Слушайте,
в этом.
Как родители, до 40, да. Ну, честно говоря, и мама, и папа у меня не толстые. Угу. Вот, дело
то
в том,
есть,
что...
не было предрасположенности.
Я у мамы был единственный сын, любимый ребенок, и, естественно, она картошечку жареную я очень любил, да, мяско. Я, извините, мясо кушал утром, днем и вечером, как нормальный советский человек, так сказать, без вот этих вот прикрас. Вот, естественно, Байкал, бутылочку после каждой еды, ну, так сказать, запить вот это, чтобы желудочный сок больше не выделялся от ужаса. Вот, и все, и жизнь налаживалась. Я могу сказать, что я меньше 100 килограмм, последний, сейчас вешу 90, я весил в институте. То есть это было в период с 83 по 88 год, когда я играл в институтской баскетбольной команде, и, соответственно, был достаточно спортивный юноша.
Ну да, руки длинные, там да. Сверху клали, прыгучесть позволяла.
Вы знаете... Сверху я не клал, потому что если бы я, соответственно, это делал, что вы говорите, я бы учился в институте физкультуры. Но, с другой стороны, обратите внимание, в свою новую команду...
Или вы служили в российской армии уже, наверное.
Вы знаете, я учился в Московском электротехническом институте связи, и по окончании своего института, кстати, был, что называется, радистом, и по окончании своего института получил погоны лейтенанта войск связи. И очень неплохо мог развернуть тропосферную станцию и связаться со штабом какой-нибудь дивизии.
Вот, любой там, на выборах.
Ну, любой, в принципе, да.
Бундесвер, американский.
Не-не, бундесвер, это было бы страшно, и тем более 83-й год, какой бундесвер, вы что, шутите? Вот, я мог связаться с каким-нибудь Приволжским Уральским военным округом и передать донесение, так сказать, какому-нибудь командиру. Но, кстати, был на военных сборах, целый месяц в Одесской бригаде связи мы с коллегами по институту вкручивали штыри такие, на которых крепится эта радиомачта, в асфальт. То есть для нас, для студентов, целый месяц нам придумали занятие. Бурами такими ручными группами по три человека расковыривать асфальт. Я не знаю, насколько я стал большой профессионал в связи, но то, что, в принципе, я теперь могу любой, так сказать, металлический
асфальт
расковырять. Да. Кстати, мне это сейчас иногда пригождается по работе. Да. Спасибо. Альма-матру.
Оттуда зеленый росточек. Олег Митвель, гость программы «Без дураков». Вернемся в студию через пару минут.
Часа 30 минут в Москве. На эхе новости, у микрофона Роман Плюсов. Добрый вечер. Газовые контракты между Россией и Украиной могут быть пересмотрены. По крайней мере, юристы из секретариата президента Виктора Ющенко увидели основания для этого. В частности, соглашения могут быть признаны недействительными, поскольку ряд условий являются несправедливыми по отношению к украинской стороне. Ранее в секретариате президента Украины заявляли, что газовые соглашения с Россией невыгодны, но будут выполняться. КАМАЗ из-за кризиса вновь останавливает производство. На этот раз со 2 по 11 февраля. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе компании. Рабочим будет выплачено 2/3 зарплаты. Ранее компания объясняла необходимость остановки конвейера, затоварением склада предприятия и низким спросом на рынке. В предыдущий раз завод останавливал производство на месяц с 23 декабря по 19 января. Правительство продолжит рефинансировать долги крупнейших компаний, в первую очередь перед зарубежными банками. Это пообещал премьер-министр Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Давосе. Глава Кабинета министров напомнил, что на эти цели уже было выделено 50 миллиардов долларов и создан специальный механизм поддержки. По словам Путина, российские власти продолжат снижать налоги для компаний энергосектора, будут поддерживать компании-чемпионы, среди которых он назвал в частности «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и ряд других. И подчеркнул, что налог на прибыль уже был снижен. Легендарный политехнический музей может закрыться из-за недостаточного финансирования уже в нынешнем году. Как рассказал Тартас, генеральный директор музея Гурген Григорян, на предусмотренные бюджетом средства музей может функционировать только полгода. По его словам, денег недостаточно даже на элементарные нужды – уборку мусора, охрану, электроснабжение и гардероб. По его подсчетам, музей не хватает примерно 6 миллионов рублей. Постоянным представителем России при ЮНЕСКО в Париже назначена экс-глава Росзарубежцентра Элеонора Митрофанова. Такое распоряжение подписал Дмитрий Медведев, сообщает кремлевская пресс-служба. Другим указом глава государства освободил с этой должности Владимира Коломанова в связи с переходом на другую работу. И еще об одном назначении. На должность замдиректора Федеральной миграционной службы Дмитрий Медведев назначил полковника милиции Юрия Буряка. Елене Батуриной не удалось купить виллу в Альпах. Жена столичного градоначальника не смогла объяснить австрийским властям, для чего она хочет приобрести дом. Батурина планировала купить роскошный двухэтажный особняк, окруженный елями, с великолепным видом на Альпы в австрийской федеральной земле Тироль. Как отмечает местная газета «Тироллер Тагетцайтунг», Батурина уже во второй раз пыталась приобрести дом в этом районе. Валюта. Официальный курс доллара на завтра 33 рубля 22 копейки, евро 44.03. О погоде в Москве завтра будет облачно, с прояснениями, временами небольшие осадки, утром местами туман. Температура ночью 0-2, днем -1, +1. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И напоминаю, что мой сегодняшний гость Олег Митваль, вопреки тому, что думают многие, все еще заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Вот такая вот досада.
Да, а ведь история ходила, что вас уже уволили окончательно. Многие думают, что вы в свободном полете сейчас. Что сейчас на самом деле происходит? Ходите каждое утро на работу, садитесь в свой кабинет, защищаете природу.
Ну, стараюсь, там есть проблемы. Я, честно говоря, уже даже на эту тему устал говорить. На самом деле, я считаю, что в конечном счете, ну, у этой истории какое-то будет развитие. А то, что, к сожалению, в апреле будет 5 лет, как я на госслужбе, уже 4 года длится, так сказать, эпопея с моим увольнением. Ну, это есть. Но с другой стороны, я как человек такой достаточно в прошлом спортивный. А мы, кстати, говорили о том, что я занимался баскетболом. И, кстати, мы говорили перед эфиром о том, что новый президент Америки сейчас берет всех любителей
Барак Обама, баскетбол. Да. Решили записаться в его команду?
Не возьмут. Дело в том, что, скажем так, я думаю, что есть основания меня в Америке не очень-то и ждать, так сказать, в команду, поэтому я не буду разочаровывать наших американских
коллег. Но они еще не знают, что вы похудели, наверное.
Ну, наверное, да. Но, с другой стороны, если Барак Хусейн, так сказать, захочет с кем-то из госслужащих российских в стритбол поиграть, так сказать, во дворе Белого дома, то я думаю, что вместе с коллегами в правительстве, у нас есть любители баскетбола, я думаю, что можно будет попробовать сформировать команду.
Подождите, Барак Хусейн, я что-то не понял, это шутка, аллюзия какая-то или что? Барак Обама или...
Нет, он Барак Хусейн, имя-то у него Барак Хусейн или Хусейн Барак. В общем, у него же два имени.
Да, то есть там это я не просто,
да. Это все равно, что Олег Львович, да? Вот,
например, я Олег. Только два имени, имя и отчество.
И фамилия есть, да, Митваль, да, как ни странно. Удивительно, но она у меня все равно еще есть, да. Никто имени...
С желанием кто-то писал из журналистов, но вольный перевод...
Нет, дело в том, что нет, там все понятно. У меня...
Я вольный. Митволь.
Не, Митволь цум воль, это немецкий тост. Mm-hmm. Митволь цум воль, паразит, так сказать. Я еще помню, впервые в 85-м году с институтской делегацией выехал в ГДР. Такая была страна шикарная. Помню, как радовался, так сказать, вот этим 500 ДДРовским, ГДРовским маркам. И получил шикарную возможность купить себе суперэлитную югославскую куртку в одном из центральных магазинов на Александерплац. Вот. И, вы знаете, вот когда я был в этой поездке командировки, в общем-то, там было все понятно, а принимал нас местный профсоюз работников связи. И когда, так сказать, представители нашего учебного заведения, а у нас институт связи входил как раз вот министерство связи, или что-то там была сложная подчиненность, и вот местные профсоюзники, так сказать, устроили вечер российской ГДРовской дружбы, ну, они начали разливать, так сказать, немецкий шнапс, вот, и подсели, говорит, а что это вы, так сказать, господин Митваль, не пьете? Я говорю, вот не пью с детства, и все, вот такая вот досада. Вот, а они говорят, ну как же, с вашей такая фамилия? Я говорю, что у меня с фамилией? Они говорят, ну как же, Митволь, Цумволь, паразит, это у вас тост. И, в принципе, в хорошей компании вас у нас в ГДР, так сказать, все время называют в узком кругу. Вот, и вот тогда я первый раз узнал, что, оказывается, у меня вот там здоровье с желанием. Но, с другой стороны, видите, я все стараюсь делать с желанием, то есть не обмануть фамилию, если на госслужбу, так с желанием. Если увольняться, так, пожалуйста, только по закону с желанием. Если учиться, так с желанием. Ну, в общем, стараюсь все делать с желанием.
К этому. О корнях своих много знаете? Далеко там вглубь? Голубая там кровь какая?
Ой, вы знаете, опять вот эта голубая кровь, так сказать, голубая луна. Вспоминаю известную песню, так сказать, известного нашего автора-исполнителя.
Ну, вот, это из перфторатов еще голубая кровь была, да, тоже изобретение советских.
Не-не-не, я что называется, обычный россиянин, среднестатистический. У меня ни графьев, ни князьев, ни вот это вот, ничего не было.
Ничего, ни купцов там.
Первой гильдии тоже не было, ничего не было. Вы знаете, я сегодня смотрел интернет и обнаружил, что там, как вы знаете, идет голосование. Так сказать, там просят проголосовать, кто, так сказать, кто у нас является националистом. Представляете, и вот среди потенциальных националистов Олег Львович Митваль. И вы знаете, мне, стопроцентному еврею, когда меня, так сказать, определяют в списке, ну, хотя бы номинантов, номинируют на должность националиста русского народа.
Русского националиста.
Да, да, да. Можно сказать, черносотенца, настоящего, так сказать, этого самого черносотенца. В общем-то, мне, конечно, очень смешно и вызывает, так сказать, желание проголосовать именно за себя, так сказать. Вот вам, так сказать, вот такой вам националист, если хотите. Но, с другой стороны, вы знаете, я воспитывался в советской школе, я воспитывался на интернационализме, я абсолютно считаю, это у меня убежденность, что у нас страна только потому, что многонациональные, живет очень много людей, и они все разные, и они могут и должны здесь жить, и поэтому она такая, какую я ее люблю. Вот, я считаю, что вот это вот все, вот эти вот истории, что вот это той национальности, это нет, и вопрос другой. Вот конкретный человек вот для нашей страны, для России, любой национальности, вот есть русские, которые, в общем, делают для нашей страны такое, что вот прям даже стыдно. А есть люди любых других национальностей, которые, извините, в истории России вписаны просто золотыми буквами. Вот. И в этой ситуации для меня очень важно, вот, не, скажем там, какой национальности, националисты, нет. Что-то ты делаешь для своего государства, значит, ты патриот своей страны. Ты ничего не делаешь. Ну, значит, ты не патриот.
Вот чем хороша эта программа.
Вы знаете, мне очень нравится, как вот мы сегодня вспоминали Барака, как выяснилось сегодня, Хусейна Обаму. А вот в Америке мне есть одна вещь, мне очень много там не очень нравится, а есть одна вещь, нравится, когда вот они с полным совершенно пониманием того, что они делают, поднимают флаг своей страны. Там, по вечерам, по утрам около своего дома, да? И это делают абсолютно не за деньги, понимаете, да?
Им у вас дома есть флаг?
Вы знаете, у меня он выполнен в виде металлической таблички, он у меня даже не только дома был, он у меня был в кабинете, и не то, что я все обклеил, вот по маленькой табличке у меня и дома в кабинете есть, и я считаю, что вот как бы главное отношение, да? Потому что вот у нас там, к сожалению, как часто бывает, там из всего пытаются делать кич, да? Вот, например, у нас была целая передача на, по-моему, РЕН-ТВ, да, о том, у кого какие портреты в кабинетах президента. Представляете, да?
Да.
Вот, и приходит, говорит, а у вас какой портрет? Я говорю, вот, так сказать, у меня портрет, потому что я считаю, что госслужащий президент, представитель высшей власти в России, соответственно, я говорю, вот я его нашел на сайте Gremlin.ru. Вот я его сам распечатал дома на принтере, сам вставил в рамку и повесил. Они такие говорят, а, так сказать... А я говорю, а вы знаете, а я вот считаю, что вот покупать в магазине себе президента не очень корректно. Просто я сказал, что принципиально. Я нашел сам его в интернете, вот на сайте Kremlin.ru, там, скажем так, на сайте любого президента есть фотогалерея. Берешь себе, выбираешь красивый, ну, нравящийся тебе, подходящий по смыслу портрет, там их десятки и сотни, да? Соответственно, я вот там нашел даже несколько...
Плющая экономия государственных расходов.
Вы знаете, я не знаю экономию. Я вот, например, нашел там симпатичный портрет такой Дмитрий Анатольевич Медведев, целится из пистолета. Вот не... Я его, конечно, в кабинете не повесил, но отдельно себе распечатал. Когда Владимир Владимирович Путин, его президент, на сайте был, на сайте Kremlin.ru, фотогалерии, был очень такой любопытный портрет, фотографический портрет, так сказать, с осенними листьями. Владимир Владимирович Путин с осенними листьями. Вы знаете, я его себе, так сказать, в фототеку переписал. Просто, вы знаете, просто характер виден. Я вообще, честно говоря, еще и фотографией увлекаюсь. Вот, и поэтому мне, когда вот такие интересные фотографии, когда вот человек отнесся к производству фотографии не просто, так сказать, нажал кнопочку и вставил батареечки во вспышку, а вот как-то с головой что-то придумал, мне всегда такие фотографии нравились, и когда это другие люди делают, я это очень ценю, и вот, так сказать, иногда на это все смотрю.
Олег Митваль, вернемся к вашей нынешней стезе. В политике планируете остаться? Ну, многие спрашивают, и на сайте в том числе были вопросы, не собираетесь ли в кресло руководителя Федеральной службы по надзору?
Слушайте,
ну и разговоры об этом ходили на смене руководителя.
Вы знаете, не первый, так сказать, руководитель меняется. Хотели бы назначить назначили бы здесь вопрос такой, он поэтому и называется госслужащий, потому что служит государству. Государство считает, что, так сказать, надо других людей назначать. Ну что ж, там, никто мне не спрашивает, нравится мне это, не нравится.
А вот некоторые политологи прочат вам определенное политическое будущее, в том числе и самого высокого полета, скажем так. Сергей Марков, например.
Известно, что его противники обвиняют его в том, что он преследует какие-то свои собственные цели. Но мне кажется, что это, во-первых, не доказано, а во-вторых, для общества важно другое. Для общества важно то, что на фоне всеобщего разграбления, откровенного попрания общественных интересов, находятся люди, которые хоть немного пытаются что-то сделать, не боясь сказать сильным и богатым. Руки прочь от общественного достояния. Хотелось бы пожелать ему, прежде всего, здоровья и безопасности, поскольку, наверное, он за это время нажил довольно много врагов. И в какой-то мере мы знаем, что именно такую карьеру сделал Александр Лукашенко, который стал бессменным президентом. Ну, не уверен, что Олегу Митовле удастся стать президентом, но то, что он себе заработал репутацию, которая теперь будет работать во многом на него, в этом нет никакого сомнения.
Напомню, что это мнение Сергея Маркова.
Вы знаете, очень приятно, так сказать, заочно спасибо Сергею, что сравнил меня с, так сказать, мою скромную карьеру с карьерой лидера одной соседней страны, где человек переместился из кресла председателя колхоза в кресло президента страны. Вот. Ну, достаточно любопытное мнение. Я напоминаю, вот у меня есть такая ситуация, что я, в общем-то, трезво на все мыслю и считаю, что, в общем-то, у меня есть возможность сделать для своего государства много, и я пытаюсь это сделать. К сожалению, действительно, наживаюсь я огромное количество врагов. К сожалению, действительно, говорю то, что думаю. К сожалению, действительно, за вот эти 5 лет, которые в апреле будут мимо меня, то есть люди были младше меня по должности, потом ровнее мне, потом все стартуют вверх. И понятно, что если бы я хотел карьерного роста, наверное, я бы должен был сидеть тихо, спокойно в красивом кабинете на кожаном кресле, так сказать. И, наверное, я был бы более системный, более прогнозируемый. Ну, вы знаете, честно говоря, то, что я чувствую внутри себя свободно, то, что я готов ответить за любое свое действие, вот за эти там 4,5-5 лет, для меня это очень важно. Скажем так, огромное количество врагов, которые я себе нажил во время госслужбы, просто людей, которые, начиная от того, что уже сидят люди в тюрьме, которые, извините, при моем непосредственном участии туда, так сказать, обустроены, да, которые, в общем-то, некоторые даже и миллионеры. Вот, например, история с Никольной горой. Я год этого добивался. Человек, несмотря на свои миллионы и миллиарды, сидит в тюрьме. Соответственно, таких людей уже достаточное количество. Есть такая проблема. У меня там дома иногда бывает, не хочу, так сказать, на этом деле долго останавливаться. Жена говорит, вот ты за 4 года, так сказать, денег не заработал, а нажил себе вот такое количество людей, и ты сейчас пойдешь опять там куда преподавать. Я говорю, понимаешь, ну, как бы дома, я говорю, ну, она, конечно, волнуется, и жена, и мама, и дочка, но, в общем-то, тем более очень много, знаете, каких друзей такие говорят, ты что, своему разрешаешь вот так говорить? Да ты понимаешь, что с ним сделают? Ты понимаешь, каким деньгам он перешел дорогу? Вот, и я могу одно сказать, да, что то, что меня пытаются поймать, пытаются что-то со мной сделать, какие-то провокации и так далее, и единственное, что вот после этих провокаций люди попадают в тюрьму, и никак не могут на меня на компромат накопать. Ну, никак, ну вот не получается. Даже какие заметки заказывают на компроматору, а написать нечего, просто нечего. Даже, например, на последней заметке в компромате РУ было написано, что Олег Митвель был в Дубае неделю, но жил, так сказать, в Дубае, а потом написано, что многие живут в Бурж-Аль-Араб. То есть не Митвель жил в Бурж-Аль-Араб, а то есть даже такого компромата нет, что Митвель Олег Иванович, несмотря на что он заработал до госслужбы, жил в хорошей гостинице, вот даже такого компромата нет. Уж прям вот что-нибудь уж и нету.
Олег Митвель, а вы миллионер? Вы же бизнесом занимались.
Ой, ну, вы знаете, сегодня вопрос...
Нет, понятно, что
до кризиса, там, до кризиса...
Не отдали
еще. Нет, нет, вопрос там, следующий. Там, да. Смотрите, там у меня... И уже 4,5 года, у меня все открыто. Да?
Значит, ну, понятно, по положению госслужащего,
да,
понятно.
Да, у меня, так сказать, соответственно, есть вклады в банки, положенные до госслужбы. У жены есть дом, который составляет офисный центр, который меньше, чем у некоторых дача загородная. Вот, соответственно, вот она этот дом сдает.
Но в центре Москвы.
Да, но в центре Москвы вопрос же не в этом, да, что миллиардов, миллионов нет, но, скажем так...
Я думаю, что домик-то стоит уж побольше миллиона, наверное.
Ну, вы знаете, сейчас я не очень понимаю, сколько он стоит. Вопрос заключается в следующем. Я могу сказать, что благодаря тому, что мне не надо где-то изыскивать деньги, чтобы кормить семью срочно, да, потому что я считаю, что когда чиновник просто, его у него сводит от голода зубы, а дома сидит жена и говорит, так сказать, надо наших детей одеть и покормить, но он не может работать. Он будет думать только о деньгах. И вы знаете, зато то, что я, скажем так, мне не нужны взятки, это позволяет мне говорить и думать то, что я считаю нужным.
Вот я думаю, что в тему мнения Михаила Леонтьева.
Олег, человек совершенно фантастический в нашей достаточно такой структурированной ситуации. Он совершенно несистемный человек. И, потому что система не может его из себя выдавить, хотя хочет это сделать с самого начала. Олег человек, в общем, не бедный. У него есть источники существования, поэтому стимулы и мотивы его, они совершенно нематериальны. Что всю систему ставят в идиотское состояние, потому что там так не принято. Там система, она мотивирована. Она мотивирована, в общем, какими-то совершенно конкретными задачами. А у него нет этих задач. Я бы хотел, чтобы вся система работала таким образом. Он такой в какой-то степени модель того, как это могло бы быть устроено.
Напомню, что это мнение Михаила Леонтьева. Ну, но, тем не менее, кстати, вы не самый богатый при власти,
ну, что
в списках
вы,
Форбса и
у нас
других,
если,
в списках вас...
Декларации некоторые у госслужащих просто вызывают...
Но вашей жены тоже нет, не в списке Форбса.
Ну что вы, смеетесь, да. Я же говорю, что она сдает в аренду офис, которого у некоторых госслужащих дача больше, чем этот офис. Значит, а то, что вы хорошо подготовились к передаче, мне приятно, потому что, честно говоря, меня очень удивило то, что Миша, в общем-то, зрит в корень. И вот из-за этой несистемности, значит, я являюсь постоянным кандидатом на увольнение. То есть неважно, что я делаю там, что я действительно, никаких вопросов ко мне нет. Я не притронулся за эти годы ни к одной бюджетной копейке и считаю это вообще принципиальным. Я понимаю так, что другому это сойдет с рук, а если я притронусь к бюджетной копейке, меня разорвут на... 1000 маленьких митров. Вы представляете себе эту очередь прокуроров и милиционеров, когда я вот наконец, так сказать, что-то, так сказать, я не знаю, там мешок, я не знаю, муки государственной домой понесу. Вы понимаете, как меня ловко все поймают, покажут перед камерой, скажут, вот он, Митва, негодяй, мы все смотрели, куда он, а он, оказывается, вот хотел мешок муки украсть, и мы его раз и поймали, вот, и все, и давай на суд. То есть, вы понимаете, для меня просто цена ошибки — это перечеркнуть всю свою жизнь, да? И многие этого просто не понимают, да? Ищут, где же, пытаются как-то по себе, скажем так, меня отстраивать в понимании, да? То есть думать, так, а где же там, а почему же, нафиг ему надо остановить этот байкальский ЦБК? Слушай, а чем ему мешают эти мусоросжигающие заводы? Ну, подумаешь, они там в Ясенево где-то будут, в Зеленограде. Какие проблемы-то? Чего он на эту тему так ссорится с людьми, там, врагов все называют? А зачем он ругается из-за этих реагентов? Ну, что, он в машине сидит, но на мойке будет дороже платить. Вопрос. И они не понимают, что у меня немножко другие ориентиры, и что я, не знаю, для себя, к радости, для моих близких, которым, ну, действительно, они живут в обстановке стресса, наверное, к огорчению. В общем, я живу немножко в иной системе координат. И вообще я считаю, что человек, который занимается государственной службой, у нас, я понимаю так, что есть две категории госслужащих. Есть категория, которые работают, так сказать, высшие руководители, сотрудники спецслужб, прокуроры, судьи и так далее, которые ведут, так сказать, вот такую жизнь, точнее, должны вести такую понятную, но не публичную. Другие же чиновники, которые получают зарплату, кстати, из налогов людей, должны, в общем-то, объяснять людям, чем они занимаются, да? И вот смотрите, очень все просто, да, вот, чтобы не возвращаться к вопросу Роспотребнадзора.
Да, да.
Вот меня с лета отстранили. У нас никаких проблем с лесом нет нигде. У нас все замечательно. Ничего страшного, что в новый лесной план сейчас вокруг Москвы будет вырубаться 196 тысяч гектар. То есть это две площади Москвы сейчас будет под застройку. Нормально все, отлично. Митвали въезжал там из-за 2000, как резанный, так сказать. Его там хотели выгнать, там, повесить, я не знаю, что со мной сделать. А тут 196 тысяч. Какие проблемы? Никаких проблем с водой. Ну, нет у нас, ничего никто не загрязняет. Вы про какой-нибудь иск слышали об ущербе? Да нет у нас никакого ущерба. Вот, основная проблема в экологии была в Митвале. Нет, Митвале, пожалуйста, все замечательно.
Митвале в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мне польстило, не скрою, вы сказали, что я хорошо подготовился. Для но, оправдать ваше ожидание.
Сейчас у меня жестко будет, я уверен, сейчас, что сейчас будет человек, который скажет, этот нехороший человек.
Догадываетесь, Сережа, вы,
да,
вы же
занимается самым пиаром, лучше бы справился.
Не о другом, и чуть более конкретно. Юлия Латынина.
О. Много с кем пытался судиться. Это обычная тактика богатого человека в отношении журналистов. У него есть деньги на адвокатов и на суды, а журналист, вот пусть он трижды подумает, прежде чем связываться, потеряет время, деньги которых у него нет. Не помню даже уже, что там разгневало господина Митвеля. По-моему, я писала по поводу новых известий, напомню, что считалось всеми, что это газета Бориса Абрамовича. Вот когда Борис Абрамович впал в немилость, Митвель сказал, что это его газета, действительно, 75% было записано на него. То есть вот Борис Абрамович, как старый цеховик, записал на жену там дом, шубу, шапку, а жена вот ушла с шубой и шапкой к молодому дзюдоисту.
Юлия Латынина, у вас возможность ответить.
Красиво, но, во-первых, да, я повторяю, да.
История но про это... новые известия.
Нет,
вы
я напоминаю, что
были
если...
генеральным директором.
Не, был владельцем 76%, не путайте.
Да, да.
Значит, напоминаю следующее. Дело в том, что Юлия Латынина действительно на меня, так сказать, ну вот ей не понравился. Вы знаете, вот эти звезды, журналисты, писатели, они люди творческие, серьезные. Мы-то что, мы тьфу, никто. А вот есть категория людей, так сказать, такой белой кости, серьезной. Вот если у кого есть интернет, он зайдет на сайт «Эхо Москвы» в передачу Юлии Латынь и увидит, что не проходит и месяца, чтобы без повода, с поводом вспомнить Митваля Олега Львовича, который посчитал, что, в принципе, все люди равны.
Но вы подавали иск как раз.
Да-да-да, нет, а суд просто не стал разбираться. Да.
Почему?
Я не знаю, это надо у судьи спросить. А я дальше апеллировать не стал, потому что, вы знаете, когда я увидел, что Юлия Латынина из эфира в эфир рассказывает вот эту историю. Она говорит, даже не помню, о чем дело, там, в чем дело, не помню. Помните, да, вот эту историю о том, что, так сказать, осадочек-то остался. То есть он украл, у него украли, а осадочек-то остался. Вы знаете, я, так сказать, сначала послушал, подал в суд, потом подумал, ну, действительно, что там, кто я? Я же никто. А есть вот великие писатели, люди, которые имеют эфир по субботам. Действительно, я не знаю, там, наверное, как я понял, судя по всему, зарплаты писателей и зарплаты на «Эхо Москвы» такие низкие, что прям ужас берется. Нет у нее бедных денежек, так сказать, на юристов. Ай-яй-яй. И вы знаете, дальше же что было? Когда я не стал ничего апеллировать, смотрю, судья не хочет связываться. Ну, не знаю, почему не хочет связываться. Ну, ладно, не хочет и ладно. Значит, ну, смотрю, она каждую неделю повторяет вот одну и ту же, как он цеховик записал. Ну, это одна и та же история. Нету больше ничего, понимаете? Можно я это скажу?
Да, да,
так вот, я сделал следующее. Я думал, прислал, по-моему, Юлии 51 розу. Прямо в «Эхо Москвы» на 14 этаж. Вот, потом где-то 2 месяца была тишина. Вот, ну и потом раз в месяц. И вы знаете,
взятка,
я считаю... Да, я считаю, я считаю...
Красивой девушке.
Нет, я подумал, может, ей понравился. Ну, черт ее знает. Но, с другой стороны, у меня жена, ребенок. Я от жены уходить к Юле не собирался. И поэтому я, так сказать, прислал цветы.
В общем, она, наверное, не звала.
Да-да-да. Нет, ну я же не понимаю, почему она это делает. Вот, я, конечно, так сказать...
Нет, серьезно. Просто журналистское сообщество чувствительно к историям, которые случаются с журналистами.
Ой,
история с новыми известиями, она была такая, достаточно
нет,
серьезная,
значит,
и нервная.
Вопрос
по
следующий.
По многим.
Смотрите, есть конкретные претензии ко мне, кроме вот личные отношения гениальнейшего человека, великого писателя Юлии Латыниной, которая просто, вот вы посмотрите ее тексты, вот ее тексты смотришь и понимаешь, да, что есть она, высшая инстанция. Человек, так
подожди,
сказать,
свет. Давайте
простые люди.
Отойдем. Вернемся, значит, к новым известиям.
Да.
Молодой человек Игорь Голембьевский,
да,
который возглавил новые известия.
И которого, да, я пригласил. Да.
Вы пригласили. Кто финансировал? Ну, Борис,
значит,
Абрамович финансировал.
Значит,
вы,
да, нет. Значит, смотрите, финансировал я, финансировал МТС, финансировал Аэрофлот, финансировал Трансаэро. Вопрос следующий. А кто организовал финансирование? Я. Так вот, значит, приходит другой акционер и говорит, точнее, не акционер, да, акционер это было 24%, а у меня 76%, повторяю.
Да.
И мне говорят, что значит так, Олег Львович. А, да.
Приходит... 24 было у коллектива журналистского.
Да, и, кстати, вы знаете, что я газету потом подарил? Бесплатно, без копейки. Это тоже факт. Несмотря,
да,
на то, что человек, которому я подарил, потом стеснялся.
Яковом,
да, а Валера Яковлев, вы знаете, да. А мне вот эта история с Валерой Яковлевым не очень, так сказать, понравилась, потому что, честно говоря, он потом стеснялся. что я ему подарил. Вот если я поступил как мужик, да?
Подожди,
то не
написали,
надо было...
что как раз эти акции 76% вашей жене отошли.
Так вот, значит, еще раз, они сейчас у нее.
Так.
Значит, эти акции 76% у нее. Никто не имел никакого права, но пришли ко мне журналисты таким стройным рядом и сказали: мы хотим свободу слова, подари нам газету. Нормальное слово? Подари. Ну, у нас есть великие люди. Ну, конечно, они великие люди. И считают, что вот подари. Подари костюм, штаны, ботинки, все. Подари.
Ну,
все.
Ну, примеры были,
да,
в истории.
Да, значит, я так подумал, что действительно, есть слово, все это приправляло словом «свобода слова». Вот ты нам подари. Вот, я посмотрел на них и подарил, по моему представлению, скажем так, человеку, который меньше всех, как говорится, топал ножками. Но они все в одной группе, да? Валерий Яку. И что тут началось? Вы себе не представляете, они даже из кабинета моего не успели выйти, как начали выяснять, кто из них круче, как... Там ведь смысл был дойти до регистрации, перерегистрироваться, и все. Я даже в эту историю не хочу входить. Мне неприятно только то, что я Валерию Якову подарил эту газету бесплатно. И об этом до сегодняшнего дня...
Подождите, а 76% акции у вашей жены?
Еще раз, вы не поняли, вы путаете,
понял,
вы путаете
ОАО,
еще раз, да. ОАО и права на издание газеты. Ведь они пришли, свобода слова, говорят, да, нам нужна наша газета. Вы должны подарить ее вот тому-то. Я говорю, давайте так, если я ее должен подарить, то я ему подарю из вас, кому я захочу. И подарю Валерию Якову. Значит, ну, так сказать, и то, что, извините меня, потом получилась прям крайне такая неприятная история. Там чуть до драки дело не дошло, потому что они, оказывается, друг другу не очень верили. Вот, и потом Валера стеснялся этого. Мне, честно говоря, было неприятно. Потому что если, в общем-то, и берешь такой подарок, ты просто помни. И когда потом даже меня начали мочить в этой газете, я позвонил Валере и говорю: Валер, ну вы ничего не перепутали. Вот я все понимаю, там, заказы там и так далее. Ну, ты считаешь, что ты правильно поступаешь? Ты не забыл, что я тебе ее подарил? Он говорит: ой, извини, ой, что-то мы забыли. Так вот, я могу сказать, что если бы мне другой человек подарил бы газету, я бы собрал журналистский коллектив и сказал: вот Олег, он плохой был, хороший, но он поступил по-мужски. И мы вот должны запомнить, что именно эту газету он ее подарил. Вот. А то, что до этого ко мне присылали, так сказать, представители различных финансово-промышленных групп, так сказать, с этническим акцентом, и мне они говорили: слышь, ты нам отдай все. Нам Березовский сказал, что это наше. Я говорю: извините, ребят, и извините меня перед тем, я не знаю, знает это латынь или нет, но действительно там были вопросы, когда я, так сказать, людей, которые пытались что-то силой у меня взять, послал в известном всем нам направлении. Кстати, я тогда еще матюгался, и мы об этом говорили в начале передачи.
Олег Митваль, если доведется снова в бизнес, ну, служба на государевой службе вообще неизвестно, как
конечно,
что будет. С информационным бизнесом не будете заниматься?
Вы знаете, минуточку, вы не забыли, что я по субботам, не буду говорить, во сколько времени,
это не бизнес, если вы не оплачиваете свою собственную программу. Это не
нет, я не оплачиваю, мне платят зарплату. Я могу сказать следующее, что, честно говоря, я... буду заниматься экологией. Я нашел себе дело, при котором, в общем-то, это занятие следующее. Это защита экологии и защита наших законов от наших же чиновников. И я считаю, это дело достойное.
Олег Митваль был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Олег.
Спасибо.
Вы за то, что пришли на программу и ответили на те вопросы,
спасибо,
которые нас интересовали.
Спасибо.
Счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».